«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 9 июня, 11 часов утра по московскому времени. С наступлением все-таки вас, настоящего московского лета. Вот и у меня сегодня в эфире будет человек, который уже ощутил все это в полной мере, вытаскивал машину из летней грязи. В эфире передача «Ничего особенного». Это передача о родителях и для родителей особенных детей. Как наладить контакт с невербальным ребенком и понять его, то есть с ребенком, который не говорит и не понимает слов. Умеем ли мы распознавать знаки сами и пользоваться ими? Об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И сегодня в студии на Радио Теос ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Сергей Алхутов. Привет, Сереж.
Доброе утро.
Ты уже проснулся?
Да.
Отлично. Я Сергея накормил кофе, печеньками, так что попробует он тут не поговорить-то в прямом эфире. Все в него вложил. Сергей – практикующий психолог и один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштаны», в которой применяется психологическое консультирование и техники телесно-ориентированной терапии.
Так добро пожаловать к нам в студию.
Да, добро пожаловать. Ну, я устранюсь сегодня от твоей телесной ориентации.
Мы же будем говорить о невербальной коммуникации.
Вот, как без этого? Вот так вот, да. Конечно. Действительно, мы будем сегодня говорить о невербальной коммуникации. В нашей жизни все крутится вокруг коммуникации, вокруг общения. Мы, в общем-то, не можем не вступать, да, в общение друг с другом, там, скажем, добровольно ли это общение, или же это принудительное общение.
Но пытаться, конечно, стоит.
Да, ты думаешь? Ну, поговорим об этом, да? Ну и мы, вот, друзья, мы же все связываем общение со словами, да? Когда мы вступаем в общение друг с другом, мы используем слова, слова очень многое значат. Но самое интересное, что за словами часто прячется еще одно уровень общения, который мы не, мы, с которым мы все сталкиваемся. Смотри, детектив начал служить, да?
Да.
С которым мы все сталкиваемся, но который часто не замечаем. Но именно с этой, к сожалению, с этим уровнем общения сталкиваются родители детей с особенностями развития, потому что они вынуждены переходить на другой уровень общения, да, и особенно, когда их дети, так называемые невербальные дети, да, то есть дети, которые не говорят и не понимают слов. И вот что же делать в подобных ситуациях и как наладить контакт? Давай начнем с этого, Сереж, с утра.
Ну, давай начнем с этого. Да, во-первых, действительно, каждый из нас так или иначе общается с другими людьми невербально. Не только при физическом контакте, но даже при текстовом общении, когда мы используем смайлики, соответственно, мы передаем свое настроение или показываем какое-то настроение, которое хотели бы показать без слов.
Ну, смотри, сетевая культура – это сетевая культура, да? То есть, и когда мы говорим о сетевой культуре, о культуре общения в сети, то тогда, да, ну, можно говорить о смайликах, но это, скажем, особый уровень, то есть это третий, мне кажется, уровень общения, да?
То есть он
в принципе вербализован, да, но он знаковый. В
он знаковый,
да.
Безусловно.
Он знаковый в том плане, что знак является, ну, все равно это графическое выражение, да, в любом случае.
Ты имеешь в виду смайлик или знак любой как таковой?
Ну, как знак любой, да, ты
знак
все равно его пишешь.
Не обязательно имеет графическое выражение. Ну, во-первых, мы можем подавать там знаки пальцами, ну, вот, как знаки телом, мы можем подавать определенные знаки голосом, не подключая слова, там, вплоть до того, что это ту-ту-ту-ту-ту-ту, там, морзянкой. Вот, мы можем оставлять знаки самыми разными способами, осознавая, не осознавая того.
Вот. Слушай, а знаешь, давай, я передумал.
Мы не будем сегодня общаться, я передумал, хорошо.
Нет, общаться вынужден ты будешь, потому что я тебя выцепил, вот теперь ты будешь общаться.
Хорошо.
Я в тебя вложил печеньки и кофе.
И кофе, теперь я буду, да, источать печеньки и кофе.
Вовсю, да. И здесь давай начнем не сразу с того, а вот как понять своего ребенка, невербального ребенка, а что такое вообще невербальное общение, да? Вот мне кажется, с этого будет логичнее начинать.
Ну, это, пожалуй, хороший заход, потому что, давай, наверное, начнем с того, что я не вполне согласен с тем, что ты выделил вот эти вот три уровня, там, вербальный, невербальный, и вот такой с помощью смайликов. Ну, вообще, вербальная коммуникация – это коммуникация с помощью языковых знаков, да, когда мы там говорим слова или пишем слова. Мы коммуницируем вербально. Просто вот взяли, втюхали латинское слово там, где могло бы быть простое русское слово. Мы общаемся со словами. Вот. А между тем, любое общение, так или иначе, состоит из знаков. Вот если мы хотим действительно там, пообщаться с кем-то, передать ему там, какую-то информацию, что-то сообщить, не просто принести, грубо говоря, не просто там, вот, принести человеку булочку, а сообщить, что там, вот, это можно есть, что это существует, это куплено на какие-то деньги, да, это благо, в конце концов. Мы используем знаки. Эти знаки могут быть вербальными и невербальными. Соответственно, вот те же самые смайлики – это невербальные знаки, потому что это не слова. Как-то так. И невербальное общение точно так же состоит из знаков, просто это знаки несколько другого рода.
Слушай, тут смотри, здесь, помнишь, был такой товарищ, канадский мыслитель, его называли пророком из Торонто, Герберт Маршалл Маклюин, который говорил о том, что будущее сетевое общество, он называл это виртуальной деревней, да, это возврат обратно к первобытно-общинному устройству мира, то есть к слуховизуальной вселенной, да, и как раз он говорил о знаках, как о выражении, вот, наиболее ярком выражении этого, поэтому я все-таки настаиваю на третий, но я согласен с тем, что ты можешь со мной не согласиться, и мне это даже нравится. Хорошо.
Маклюин, конечно, был провокатором.
Да, он был провокатором, он был вообще создателем нового языка и печати в том числе, да, он такой отец клипового сознания и так далее. Ну, сегодня-то не о Маклюине, в общем-то, речь.
Да,
отставим виртуальное общение немножко в сторону, да, это вот, не та дискуссия, может быть, которую стоит сейчас развивать, а как раз о невербальном общении. Итак, невербальное общение и знаки, что это вообще такое и каковы его функции? Простой вопрос оставить тебя в тупик.
Естественно, простые вопросы, они же самые сложные, самые глубокие. Во-первых, функция любого общения – это что-то сообщить. Да. Общение есть как минимум две стороны, каждая из сторон что-то сообщает другой, что-то принимает от другой. Вот. Понятно, что это можно расшифровывать дальше. Вот. Соответственно, обычно говорят о невербальном общении вот в таком традиционном понимании, когда люди там, находятся друг напротив друга, вот, и каким-то образом, помимо слов, так или иначе сообщают своему визави, своему партнеру по коммуникации что-то, что они хотят или не хотят сообщить. Грубо говоря, там строят рожи, там принимают какие-то позы, вот, это все считывается, естественно. Вот, тут можно, наверное, говорить о том, что невербальная коммуникация может быть произвольной и непроизвольной, вот, то есть, если человек начинает активно что-то там показывать пальцами, складывать их там в фигу, вот, или поднимать большой палец вверх, это вполне произвольная невербальная коммуникация. Вот. Если человек просто, например, становится в закрытую позу, В общем, считается, что его эту самую позу можно считать, посмотреть действительно, что это закрытая поза, она говорит о том, что человек не хочет общаться. Ну, это достаточно произвольное толкование. Так или иначе, человек, как правило, принимает позы, сам себе в этом отчета не отдавая. При общении люди мало обращают внимание на том, как ведет себя их тело. Хотя это тоже могло бы быть интересно.
Ну, смотри, есть такой товарищ, товарищ Пол Экман, если я не ошибаюсь, который, да, стал прототипом доктора Лайтмана в «Lie to Me», да, в сериале, да, «Обмани меня», который нас перевели так, ну, «Солги мне», да, здесь как раз он говорит о том, что вот очень важная, ну, как раз тело и мимика очень важная часть того послания, которое мы посылаем, да, другому человеку, да, произвольно или непроизвольно, да. И обычно мы друг с другом, когда вступаем в коммуникацию, когда обычно психологи говорят, что вот мы там, например, там человек вот так вот скрестил руки на груди, это означает, что он закрылся, да, то есть это он не хочет с тобой сейчас вступать в общение, да, или, например, есть четкие послания, которые мы даем детям без использования слов, да, я это как родитель очень хорошо понимаю, да, это взгляды, да, это мимика, ну, например, значит, как мы можем выразить презрение, да, у нас начинает подергиваться какая-то верхняя часть губы, да, так вот, так сказать, понятно, что он такое презрение, или там ухмылка Клинта Иствуда, так, ставшая мемом, да, так, который выражает ярость, да, или злость, да. Осуждающий взгляд, это становится и методом манипуляции ребенком, да?
Да.
То есть вот он приходит, и ты так смотришь, достаточно просто долго вот смотреть на ребенка, и он понимает, он начинает там краснеть, искать там пятый угол и так далее, да? И здесь мы можем использовать взгляд как метод стыжения, да? То есть вот застыдить его, да? И при этом мы все время говорим о том, что вот ты вообще меня не понимаешь вообще. Ты вот русский-то язык понимаешь или нет? Помнишь вот это замечательное выражение? Постоянно применяешь.
Да.
Вот почему все-таки нам недостаточно слов, даже если ребенок вербальный, да, и даже если мы даже для взрослых людей, вот мы с тобой разговариваем, и нам иногда недостаточно слов, да? Мы можем, там, мы можем принять вызывающую позу или и мы можем, значит, например, когда мужчины и женщины, да, начинают вот эту тонкую игру в общении, да, мы понимаем, что, вступая в эту игру, мы совершенно находимся в разноязыковых, скажем, категориях. То есть мы не понимаем язык, который транслирует нам другой человек. Вот. А почему это происходит, и почему, в чем функция вообще вот этого невербального общения?
Ну, функция невербального общения, повторюсь, как любого другого, в передаче некоторого сообщения другому человеку. Вот. Вопрос в том, что мы стремимся сообщить. Ты действительно очень много сейчас описал такого, что человек стремится сообщить другому, там, с помощью взгляда презрительного, например. Вот.
Или покачивание головы.
Или покачивание головой, да, можно себе в разной степени, опять же, отдавать отчет в том, хочешь ли ты показать человеку, что ты его презираешь, или это просто непроизвольно. Вот. Почему это, ну, во-первых, наверное, почему это важно? Потому что невербальные послания, с помощью которых мы общаемся, как правило, гораздо более ёмкие. Вот. То есть, ну, вот, это знаки, которые имеют достаточно большой объем означаемого. Вот. Они очень неконкретны, очень расплывчаты, их можно толковать по-разному, именно за счет этого они емкие. И то, что один другому вынужден был бы объяснять с помощью больших словарных статей, он может выразить одним взглядом. Вот. Значит, опять же, почему важно передавать вот эти вот части послания? Потому что любое, ну, общение может предполагать разные, скажем так, логические уровни. Вот. Мы можем говорить непосредственно о предмете нашего общения, о том, что, например, там вот не убраны игрушки у ребенка. Вот. Достаточно сказать, игрушки не убраны, убери игрушки. Вот. Но помимо этого, предметом самого общения может, ну, могут стать какие-то там условия этого общения. Там, может стать то, понимает ли один другого, вот, кем является один по отношению к другому, насколько один слышит другого. И тут уже, ну, когда предметом общения служит само общение, ну, несколько более низкого уровня, можно говорить о том, что мы передаем какие-то метакоммуникативные послания, мы обсуждаем само общение. Uh-huh. Вот. Ну, в общение, естественно, входят две общающиеся стороны, входит предмет, входит там, сам акт коммуникации, какие-то условия понимания этой коммуникации, общие коды. Вот. И, в общем-то, вот эти вот метакоммуникативные послания, они тоже могут быть разные. Они могут быть вербальные, невербальные. Можно словами сообщить, что «ты слышишь, что я тебе говорю?» Вот. А можно просто повысить голос. Очень часто, когда говорят о невербальной коммуникации и когда говорят о метакоммуникации, эти две вещи смешиваются. Ну, это тоже не совсем верно. Угу.
Ну, что ты называешь метакоммуникацией?
Да? Метакоммуникация – это коммуникация по поводу коммуникации. Тут как раз все вот так, с одной стороны, то есть это, запутано, это что, да? Но очень, очень просто.
Получается, это я договариваюсь с другим человеком об условиях общения? Или это что-то большее?
Наверное, можно сказать так. Ну, не обязательно договариваешься, ты можешь диктовать ему условия uh-huh. общения. Вот. Если ты говоришь человеку там, по этому поводу перезвони мне во вторник, это тоже метакоммуникация.
Вот, кстати, очень интересно насчет метакоммуникации. Помнишь uh-huh. «Республика Шкид» фильм?
Ну,
помнишь «Бузу»?
Смотреть смотрел, «Бузу» да. помню, да.
«Бузу» помнишь, да? Угу. Были переговоры. Вик Никсо, угу. да, то есть директор, собственно, угу. школы угу. да, имени Достоевского. Шкит, это школа имени Достоевского, да. где, куда собирались все там беспризорные, да. Вот там была «Буза», прочертили такую границу, за которую нельзя было заходить. Угу. И когда Вик Никсо вдруг пересек границу, что произошло? Они начали все да? Угу. То есть это же была невербальная, по-моему,
да,
коммуникация.
Это была невербальная коммуникация.
И он ее очень четко понял, да. Угу. Причем он там тоже использовал достаточно интересную невербальную коммуникацию, он использовал метод привлечения внимания. Он сказал, что если вы решили сделать свою республику, у него должен быть гимн, и он сел с учителями и начал «Гаудаму» спеть. Да? Угу. Тоже метод невербальный. В нем есть слова, но как метод это невербальный. То есть он просто продемонстрировал, что есть нечто, что... Ну, то есть продемонстрировал мотивы. То есть попытался заинтересовать со своей стороны, да, ту угу. сторону, которая с ним находилась в конфликте.
Ну да, в общем, достаточно сложный коммуникативный акт, потому что действительно Вик Никсор пытался сообщить своим подопечным вовсе не то, о чем слова угу. этого гимна. Да?
Конечно, он пытался сказать о том, что он готов уважать их, да, попытку самоопределения, да, угу. но готов в ней участвовать. Да, угу. и таким образом, вот, используя мотив песни, мотивацию, то угу. есть используя то, что интересно прежде всего. Да, я хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям, дорогие друзья. А как вы вообще, был ли в вашей жизни, было странно, если бы его не было, опыт невербальной коммуникации, то есть коммуникации без использования слов? И очень интересно, если у вас есть опыт, например, действительно опыт общения с детьми или с людьми, которые не могут использовать слова, и вот что это за опыт, как вы выходили из этой ситуации, как вы объясняли с этим человеком, было бы интересно услышать.
А потом я поделюсь.
Вот, а вот поделись-ка ты.
А сразу?
Да.
Ну, хорошо, да. Наверное, я сначала расскажу случай, который мне запомнился, а потом, ну, введу еще пару любопытных понятий и расскажу, что с ними сделать. В общем, ну, была такая некоторая ситуация, практически тупиковая. Значит, надо было отъезжать с курорта, вот. Ребенок 8-летний очень сильно обиделся на маму, куда-то убежал, вот. И, в общем, ни с кем не хотел общаться, типа там пошли все к черту. Я, в общем, все. Я не ваш, я для вас умер. Вот. Ну, она с ситуацией не справилась, говорит, ну вот, давай, ты психолог, ты иди разберись. Ну, я пошел, вот, я его нашел, Вот. Мы с ним побегали друг от друга. Вот. Ну, так или иначе, значит, он вот говорить со мной не хочет совсем. Я ему что-то говорю, он меня в ответ на это бьет. Иногда бьет, иногда не бьет. Вот. Ну, я не будь дурак. Ему в какой-то момент я понимаю, что он меня начинает бить в ответ на какие-то мои самые смелые предположения о том, что он чувствует. Я говорю, ага, вот ты когда меня бьешь, это ведь означает, что я прав? Он начинает меня бить. Я говорю, ага, ну, хорошо, тогда я правильно понимаю, что ты сейчас вообще не хочешь никуда возвращаться? Он начинает меня бить. И начинает тихо улыбаться. Я говорю, ну хорошо, ну давай тогда это сам, мы с тобой сейчас немножко тут походим, погуляем. Он начинает меня бить и начинает ржать. Но в итоге вот на таком методе невербальной коммуникации мы с ним погуляли и добрались до машины, чтобы уехать. Угу. Вот. А, собственно, помимо того, что да, это была ситуация, в которой невербальная коммуникация, по крайней мере, с одной стороны, была единственным способом что-то сообщить, тут что интересно, что, безусловно, когда там ребенок начинает бить взрослого, это знак, вот, но как бы знаки-то бывают разного рода. Ну, там, скажем, когда ласточки низко летают, это к дождю, всем известно, что это знак, что это примета, да, это знак наступающего дождя, но...
Это скорее знак как наблюдение, да, то есть это имеет к реальности, это не просто какое-то некое мистическое суеверие, да, да, а это вот как нечто, имеющее какую-то материальную природу, да?
Ну да, по этому знаку мы опознаем, что будет. Ну, вообще знак в русском языке очевидным образом происходит от слова «знать». Мы знаем с помощью знаков. Другой разговор, что очень часто, к сожалению, люди путаются в понятии знака и начинают допускать, что у знака обязательно должна быть не только принимающая, но и передающая сторона. Знаки должен кто-то подавать. Кто подает этих ласточек, которые низко летают перед дождем? Никто. А, в общем-то, был замечательный американский математик Чарльз Пирс, который уже в конце 19 века сказал, что, знаете, вот знаки бывают разных типов. Ну, два крайних типа, которых он выделил, это знаки-признаки и знаки-символы. Там между ними еще были знаки-образы. Вот сейчас я это как бы усложнять рассмотрение не хочу. Но, собственно говоря, когда ласточки низко летают, это знак-признак. И он не обязан иметь автора. Вот, соответственно, когда ребенок...
То есть это получается знак как интеркоммуникация, да? То есть это, в принципе, не принадлежность кому-либо, да? Mm-hmm. А просто знак, который используют для коммуникации друг с другом, ну, какой-то там число людей, скажем, да? Нет?
Нет, это знак, который не... Даже скорее, это знак, который не используется для коммуникации. Когда я вижу низколетящую ласточку, я с кем общаюсь?
Ну, ни с кем, да,
вот.
Согласен.
Не
то есть я для себя определяю просто что-то по нему, по признаку, да?
Да, ну, вот, соответственно, да, всякая коммуникация состоит из знаков, но не всякие знаки служат для коммуникации. Ну, да, всякая селедка рыбы.
И это я вспоминаю, знаешь, замечательные, помнишь, пародии в этом, в старом советском фильме Тихонов играл, где что нет молоко без коровы, но есть коровы без молока.
Есть, конечно, да. Вот. Ну и вот здесь с этим самым ребенком, по сути, была корова без молока. Да? Когда он меня, скажем, бьет, просто бьет, это выражение внутренней агрессии. Что-то, кто такая агрессия? Да? Это не злая тетка, которая стоит рядом с ребенком. Обычно никому не приходит в голову общаться напрямую с агрессией или использовать те признаки агрессии, которые человек проявляет. Он, может быть, сам не хотел бы проявлять эти признаки агрессии, но вот все внутри кипит, его мама обидела. Вот. Что я сделал, говоря вот этим языком классификации Пирса? Я взял знак-признак и ненавязчиво превратил его в знак-символ. Да, я его обусловил, я сказал, ага, вот, значит, ты меня бьешь, да? А давай мы это сделаем способом общаться. Ну, он, естественно, не мог не согласиться.
То есть это значит, что таким образом ребенок все равно хотел выйти на коммуникацию, просто он не хотел при этом использовать что, слова?
Ну...
Или это подсознательное желание, чтобы его поняли?
Безусловно, у него было подсознательное желание, чтобы его поняли. При этом, безусловно, он был очень сильно обижен, значит, он бурлил злобой.
И
он
надо
хотел,
было
чтобы
выразить,
от него отстали. Да. Да, ну, такая изобретательская задача. Я хочу, чтобы меня поняли, но отстаньте все.
Угу.
Вот. Ну, хорошо, если вот это вот ты используешь как способ, чтобы от тебя отстали, давай я это использую как способ, чтобы мы поговорили.
Угу.
Вот. И мне часто кажется, что, в общем-то, один из очень мощных психологических приемов для налаживания контакта с кем бы то ни было, с чем бы то ни было вообще, это именно превращение знаков признаков в знаки символа. Да? Ну, точно так же, в общем-то, можно, например, ну, я сам не делал, но я об этом читал, способ установить коммуникацию с человеком, который находится в коме.
Угу.
Он как бы вроде как совершенно не может никак отвечать, но он при этом дышит, у него есть пульс. И к нему может подойти гипнолог, состроиться с ним по невербальным параметрам, там, подстроиться по дыханию, почитать о пульсе. Люди это могут. Вот. А дальше, значит, исходя из допущений, что человек в коме его так или иначе слышит, сказать, что вот ты можешь отвечать мне «да», там я буду задавать вопросы, если ты отвечаешь на них положительно, пусть частота твоего пульса увеличится, а если ты отвечаешь на них отрицательно, пусть она уменьшится. И дальше вот таким образом можно у человека в коме, в общем-то, что-то узнать.
Ну да, я тоже читал про такие клиническую практику, применяемую иногда, да, вот с больными, которые находятся в таком состоянии.
Ну да, ну, собственно, это тоже превращение, по сути, превращение знака приметы, да, знака признака в знак символ. Люди просто на месте по случаю договариваются о том, что вот это будет значить это, да, там увеличение частоты пульса будет значить ответ «да», или там то, что ты меня бьешь, означает, что ты со мной согласен. Собственно говоря, если вам удается сделать из признака символ, не общий там для всего человечества, а символ для общения между вами двумя, ну, считайте, что все, контакт установлен. Угу. Дальше вы можете уже... Дальше можете общаться.
Да, давай сделаем небольшую паузу, напомним нашим дорогим радиослушателям телефон прямого эфира, потом попробуем поплотнее войти в тему о невербальной коммуникации, особенно с невербальными детьми.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о невербальном общении, да, и как раз мы подошли к очень таким, мне кажется, важным моментам, и ты, в общем-то, где-то предвосхитил мой вопрос о том, как научиться распознавать как бы язык, да, знаковый язык, язык символов, язык знаков, да, ну, все-таки разделю знаки и символы, да, потому что символы, они четко определенны, да, у них имеется одно содержание, да, это я уж по литературе могу тебе сказать.
Я, с твоего позволения, объединю обратно, да, символы – это один из видов знаков.
Но здесь, да, это я просто, если брать литературу, то есть метафоры, где многозначность, да, знака, то символ имеет определенное значение.
Да, да, закрепленное заранее культурным сообществом.
Да, и мы прекрасно понимаем, да, это вот как, ну, «Ночь, улиц, фонарь, аптека» было, как всегда иллюстрируется в литературоведении именно по этому стихотворению, да, что означает ночь, что такое аптека, это символ смерти, да, там, что такое улица и так далее, да, то есть это определенный символ, который поэт вкладывал, который читаемый и понимаемый, скажем так.
Мне всегда хочется спросить, они об этом у Сан Саныча спросили.
Да, это было Бог сам об этом говорил. Да, Бог сам об этом говорил. Причем, когда ему сказали о том, что вот, ну, что это вот, ну, о чем это вообще? Он очень сильно обиделся и сказал о том, что, ну, это же понятно.
Ну, да, есть такой замечательный анекдот, когда, значит, математик-профессор попросит студента обосновать понятие, значит, обосновать, что такое предел, студент стоит в течение нескольких секунд, потом говорит, очевидно.
Не, есть, слушай, из моей армейской практики, да, помнишь старый добрый анекдот про как совместить пространство со временем, будешь копать от этого забора и до обеда, да? Вот, пожалуйста, символ, который ярко тебе показывает, как это все совместить несовместимое. Ну, давай-ка перейдем, наверное, вот к такой немножко практической части, да, ты уже, спасибо тебе за эту иллюстрацию, да, я могу вспомнить, потому что это очень важно. И мы не поднимали в передаче вопрос как раз общения с невербальным ребенком, потому что у нас будет передача, например, об истерике, да, о том, как общаться, ну, как входить в коммуникацию с ребенком, который уже не контролирует ситуацию, да, который находится в истерике, что делать. А вот невербальные дети, это действительно очень большой пласт, потому что их действительно большое количество среди тех детей, у которых есть особенности развития или особенно, ну, ограниченные здоровье, да, это ОВЗ, так называемое, возможности здоровья, ограниченные возможности здоровья. И вот смотри, что же делать, когда ребенок невербальный, то есть когда он, в принципе, не понимает вашу, скажем, вербальную систему, то есть систему слов, то есть когда он не может закрепить за словом его значение, да, это первое. И второе, когда он сам не может использовать слова. Что делать родителям в такой ситуации?
Ну, во-первых, родители могут исходить или не исходить из допущения, что ребенок сам так или иначе стремится общаться. Человек – существо социальное, обычно люди исходят из допущения, что да, хочет, имеет такое намерение. Вот. А дальше, соответственно, надо внимательно смотреть, как ребенок пытается общаться. Что он показывает собой, да, что он приносит вам, как он этим манипулирует. Вот. Ну, опять же, да, есть какое-то поведение, которое человек, в общем-то, которое просто сопровождает жизнь человека. Да, он как-то себя ведет, потому что он жив. Есть поведение, которое человек демонстрирует, и вот такое демонстрируемое другому поведение, ну, в любом случае, это коммуникация. Да, если человек на вас посмотрел, если человек к вам прикоснулся, если человек принес вам какой-нибудь совочек или ведерко, значит, он, наверное, что-то хочет этим сказать. Ну, дальше, как бы, с момента, как вы отличили поведение как факт от поведения как какой-то демонстрации, от попытки с вами общаться, вы просто пытаетесь понять, что он вам хочет этим сказать. И тут вот, знаете, готовых ответов нет.
Да,
важно наблюдать.
Я позволю, да, очень важная штука, очень важный, скажем, инструмент, который ты сейчас сказал, я позволю себе там поделиться своим собственным опытом, вот как родители, да, особенного ребенка. Да. Во-первых, что бы я, например, посоветовал? Прежде всего нужно уделять значение действиям, да, и поощрять эти действия. То есть, например, если ребенок применяет какие-либо действия в своей деятельности, например, он хлопает в ладоши, да, то можно долго, скажем, это действительно довольно долгая учеба, но она очень, скажем так, благословенная, потому что когда вы соедините действие со смыслом, да, например, хлопок будет один хлопок, это да, а два хлопка это нет, да, тогда у вас появляется первый способ коммуникации. Вы можете понять, хочет он этого или не хочет. Это первое. Второе, вот это особенно с детьми с аутизмом, да, это отсутствие зрительного контакта, страшная штука, когда нам хочется взглянуть в глаза и передать, как, вот, что там, передать свою любовь там, во взгляде, mm-hmm. а мы не можем, да, ребенок mm-hmm. не смотрит. Например, это свойственно с детям с синдромом Аспергера, да, mm-hmm. которые, в принципе, не смотрят не потому, что они не хотят, да, или не потому, что они боятся, а им трудно сосредоточиться на двух вещах одновременно, на взгляде, как способе коммуникации, и на смысле того, что они хотят сказать. Поэтому они не смотрят и говорят. И здесь можно, скажем, посоветовать следующее, что, во-первых, спуститесь на уровень своего ребенка, да, будьте вровень с ним.
Да, да, неплохо сказано. Единственное, я не знаю, насколько тут корректно применять слово «уровень». Да,
нет, уровень, я имею в виду зрительный уровень. То есть, mm-hmm. в принципе, можно присесть, то есть, чтобы он...
А, физически, да?
Да, физически, да.
Но это достаточно универсальный совет. Да. Это применимо и к родителям обыкновенных детей. Mm-hmm. Да? Вы возвышаетесь над ним, как великан. Присядьте на корточки.
Да, присядьте на корточки, просто чтобы его голова и его глаза были на одном уровне с вашими глазами. Mm-hmm. Это действительно, это банально иногда, просто, но это настолько эффективно, и мной это проверено. 100%. Да? Потом есть очень интересный способ, тоже, скажем, апробированный. Это коммуникации через зеркало. Если он не смотрит на вас прямо, mm-hmm. то попробуйте использовать зеркало, чтобы он увидел вас рядом с собой. Mm-hmm. Да, и таким образом пытаетесь общаться с ним. То есть вот такой способ коммуникации. Да? Вот. Есть, в принципе, еще очень важно, например, внимательно наблюдать за ребенком, и есть три вещи. Да? Mm-hmm. Это первое. Предметы, внимание к тому, каким предметом, вот ты об этом сказал, mm-hmm. это очень важно, да, вот он ведерко принес, ага, этот предмет ему интересен, да, он на нем, он значимый предмет для него сейчас, да, ты выделяешь, то есть ты выделяешь предметы, которыми пользуется ребенок, там, кубик, зеркало, пирамидка, не знаю, там, ложка, тарелка, да, и mm-hmm. так далее. То есть те же предметы, которыми он пользуется, ты их выделяешь, и с помощью выделения ты начинаешь их наделять как раз тем самым символическим действием, да, чтобы этот предмет был связан с чем-либо, например, mm-hmm. да.
Ну, тут главное не делать это преждевременно.
Ну, да, да, это нужно сначала вот эту классификацию произвести, как, в какой ситуации он пользуется этим предметом, что он для него значит, да.
Да.
Ну, например, тарелка это является, может быть, символом еды, там, да, предположим. Да? Ботинки, ну, понятно, гулять, угу. например, да, и так далее. То есть есть разные вещи, и таким образом вы выстраиваете вот эту символику. И потом, даже если ребенок невербальный, все равно применяйте слова. Ну, если он, естественно, если у него нет проблем со слухом, то есть когда он не воспринимает, в принципе, звуки, да, то есть все равно применяйте слова, рано или поздно... Эти слова начнут обретать смысл, по крайней мере, словарный запас будет расти. То есть вот от одного до десяти. Я помню, что вот у меня дочь, она совершенно не воспринимала слов. Mm. И было очень сложно. И ты знаешь, вот каждое слово, которое дочь начинала применять, и есть же и хавалия, да, они просто повторяют без смысла.
Да.
Да, и не в это, ну, не в смысл не вкладывают, да. И...
Ну, они, скажем так, не вкладывают тот смысл, который мы привыкли оттуда
извлекать. Ну, последовательно. Да. То есть у них, например, одно и то же слово может означать просто состояние, в котором они находятся, да, там, радость или там, гнев, а может и вообще не быть с этим состоянием связанными.
Я говорю, есть примеры в русском языке, как это сейчас говорят, в русском языке курильщика, да, а не здорового человека. Mm-hmm. У нас большая часть человеческих состояний выражается несколькими матерными корнями. Явление, в общем-то, ну, структурно точно такое же, просто в русском языке это как бы закреплено, а в языке данного конкретного ребенка как бы, ну, у него это абсолютно свое, угу. Важно, чтобы с ним это кто-то разделил.
Да, и вот здесь как раз работает следующее, да, это мотивация, то есть когда найдено какой-то предмет или какое-то невербальное действие, которое может вас объединить, угу. нужно обязательно мотивировать ребенка применять это. И для этого следующее. Для этого. Поощрение. Никак.
Это кстати вот... говоря, а ты, например, как поощряешь?
Да, элементарно. Слушай, моя сейчас... Я настолько поощряю своего ребенка, что ребенок начал поощрять себя сам. Вот так вот, да. Значит, она что-то делает, например, сейчас у нее новая фишка. Она говорит, Саша заботится о всех. Саша заботится о всех. Какая Сашенька молодец. И гладит себя по голове.
Да, вот только что Игорь употребил невербальные коммуникации. Он мне показал, как он сам себя гладит.
Да, да. Вот я так ее поощрял. То есть я говорил о том, что она молодец. То есть это было слово. И при этом гладил по голове. Она чувствовала тактильное прикосновение. Она связывалась с тем, что вот она что-то сделала. Папа, интонация тоже невербальная, метод, да?
Да.
Я использовал интонацию, использовал тактильное прикосновение. Да. Она связывает интонацию, тактильное прикосновение и слово, и постепенно у нее формируется вот смысловая привязка к этому.
Да.
Да. И таким образом мы с моим ребенком учились вступать в коммуникацию. И каждое слово, кстати сказать, для нас осознанное. Понимаешь, что такое ребенок заговорил? Это когда слово вошло в его словарный запас, и оно не уходит из него, да? И вот каждое такое слово, освоенное для нас, было победой. И для любого родителя, невербального ребенка, это, безусловно, победа.
Ну, безусловно, потому что вы делаете еще один шаг к тому, чтобы социализировать вашего ребенка. Вот. Ну, тут, наверное, можно повернуть все наоборот. Социализированный ребенок, прежде всего, удобен. Ну, учим ребенка там ходить на горшок, не знаю, там пользоваться туалетной бумагой, кушать ложкой, говорить словами, вот, говорить спасибо, пожалуйста. Мы делаем ребенка удобным не только для себя, но и для общества. Вот. А между тем, если вот такое делание ребенка удобным затруднено, как это бывает часто у детей с особенностями развития, ведь это превращается в, скажем так, в очень хорошую тренировку для самих родителей. Да? Они открывают в себе новые способности к коммуникации, неудобной, но очень глубокой. Собственно говоря, у нас есть очень много способностей к коммуникации, которые мы просто забываем, потому что используем слова. Или потому что мы используем какие-то привычные способы, там тот же глазной контакт. Мы привыкли к тому, что глазной контакт установить надо, глазами можно передать многое. А что делать, если глазной контакт установить нельзя?
Ну да, или ребенок отказывается от визуального контакта.
Да, в конце концов, если у вас есть ваш там партнер, супруг или супруга, с которым вы растите такого ребенка, ну, потренируйтесь друг на друге с завязанными глазами. Как можно установить контакт с человеком, выразить свое доверие с завязанными глазами? Если вы найдете это с вашим супругом, если вы это в себе отработаете, у вас будет гораздо больше, у вас появится как минимум один новый способ делать это с вашим ребенком. Вы сами себя обогатите.
100%, да. Есть еще, я обычно, вот как-то я написал статью, где я писал свой опыт, да, отца, ребенка с особенностями развития, да, и там я просто предложил в конце статьи, если вы вот так вот раздражаетесь на все это дело, да, на истерике ребенка, да, а истерика – это невербальная коммуникация. Да, это попытка сказать, что сейчас что-то произошло в его жизни, с чем он не может сам справиться.
Да.
Да, мир его рухнул, и он не знает, как с этим справиться, поэтому получается истерика, как реакция на это. Да. Вот попробуйте хотя бы несколько суток провести, или сутки. Да ладно, сутки провести без слов, вообще, не говоря. И пообщаться, объяснить без слов другому человеку, близкому с вами, да, можно тоже договориться, объяснить, что вы хотите. Невероятно сложно.
Ты пробовал?
Ну, знаешь, да, было. Было у меня такое, да. Было.
Что ты почувствовал в конце этих суток?
Я почувствовал очень большую усталость, невероятную усталость.
Ну, действительно, это очень большой труд.
Я, знаешь, я почувствовал несколько вещей. Во-первых, я почувствовал изоляцию. То есть отсутствие слов ввергло меня в такую пучину одиночества и непонимания других, причем злобы других, гнева другого человека. Да? Мой выбор там, не говорить вызвал огромную реакцию с другой стороны. Ты же говорил, А что ты вот сейчас-то не говоришь? Что ты капризничаешь, в конце концов? Что происходит с тобой, да? Я этот опыт очень запомнил. Вот изоляция, одиночество – это из чувств, да? Усталость, потому что, ну, я все-таки хотел вступать в коммуникацию и объяснить. И как результат депрессия, когда я, ну, депрессивное состояние, не сколько депрессия, потому что это вот такое кратковременное было, да, потому что я-то на следующий день вышел из этого состояния, стал говорить, там, получил тумаков от близких, да, что я не вступал в коммуникацию, вот, словесную, да, вербальную коммуникацию, да, но для меня это был очень серьезный опыт, который мне показал, что же в нашем мире значит слова. Но при этом я знал слова. Я знал, что слова, определенное слово, определенную вещь и несут определенную информацию, да, они наполнены, то есть я мог это все составлять, а ребенок не может. Он не знает, что такое предложение. Да. И каждое осмысленное предложение тоже победа для родителей.
Да.
И когда ребенок строит простые предложения, дай ложку, открой дверь, или я, кстати, хочу пить.
Победа над чем?
Победа для того, ну, победа прежде всего за своего ребенка, да,
вот. За, а против чего?
Против, безусловно, против, скажем, ну, мы сторонимся этого, но мы все равно это проговариваем как-то внутри себя, против болезни, против того, что нам мешает, да, против того, что, ну, против тех сложностей, которые несет особенность ребенка в его жизнь, да, в общении со своими сверстниками, да, в общении с окружающим миром, да, и с нами в общении в том числе. И поэтому это действительно победа, потому что это еще одна... Мы говорим о социализации, вот как раз коммуникация – это как раз первая ступень социализации ребенка.
Да.
Да, когда он учится невербально переступать в коммуникацию, объяснять другому. Например, есть такой, ну, не знаю, наверняка знаешь, социальная история, да? Это когда берется, визуализируется все, что будет делаться, да? Каждая картинка символизирует какое-то действие, да? И мы составляем эту историю, например, мы идем в музей, как себя вести? Мы сначала пойдем, мы потом выйдем из дома, потом мы поедем на автобусе, да? Мы приедем в музей, да? В музее не кричат. Если хочешь пописать, там, ты как бы должен сделать мне знак. Мы уйдем в туалет. После этого мы пойдем, значит, обратно и так далее. То есть вот эта социальная история, и ребенок снимается стресс у ребенка. И ты с этим, с ребенком, с этой социальной истории, проходишь по этой социальной истории, и у меня, например, Саша, она прямо эту социальную историю с собой таскала. И показывала: пап, мы вот это сделали, а вот это сделали. А есть еще социальные истории на мобильниках, где ты сделал какое-то действие, и ты, ну, там, нажимаешь, и она так, пап, и она там другим цветом, да? Ага, мы это сделали, там, ну, там красненьким, это зелененьким, удобно. Да. Это вот такие штуки, которые очень помогают.
Ну, да. Кстати говоря, только что, да, ты говорил, и мне еще одна интересная вещь пришла в голову, что коммуникация, кроме прочего, нужна для того, чтобы объяснять мир. Если ребенок может с вами общаться, он объясняет вам свой мир, и он тем самым делает его понятным для себя. А что такое объясненный мир? Это же безопасный мир. Мир, в котором понятно, что делать, становится безопасным. И в этом смысле, безусловно, надо искать способы коммуникации, которые доступны вашему ребенку, потому что они сделают его мир безопасным.
Да, я согласен с этим. И, ну, скажем, подытоживая наш разговор, скажи, какие есть методы, скажем, изучить язык знаков, да, и вот пользоваться им в общении с своим ребенком?
Ну, начнем с того, что все-таки у каждого ребенка свой язык знаков. Вот. Поэтому как-то взять и изучить по-готовому в принципе нельзя. Но есть действительно мощный, хороший способ понять ребенка. Для того, чтобы понять систему его знаков, очень полезно понять изнутри систему его ограничений. Чего человек лишается за счет того, что он не может это, то, там, понимать слова или устанавливать визуальный контакт. Ну, найдите человека, с которым у вас достаточно доверительные отношения, например, супруга, и попробуйте вести себя с этим человеком так, как ведет себя ваш ребенок. Попробуйте надеть на себя эти ограничения и походить с ними действительно сутки. Попробуйте сутки не говорить, попробуйте сутки не смотреть друг другу в глаза. Вам очень хорошо будет понятно изнутри, чего лишается ваш ребенок, и вы станете гораздо внимательнее относиться к тем каналам, которыми он наделен. Да? Вы сможете просто ловить эти знаки.
Да, спасибо, Сереж. Вот, к сожалению, время подошло к концу. Действительно, очень важную тему мы сегодня подняли в нашей передаче. Очень рад тебя видеть. Надеюсь, взаимно. Увидимся еще в студии на радио Теос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.